Возможность быть вместе. Я думаю, в прошлый раз, когда я говорил из Псалма 50-го, то мы уже отчасти говорили на некоторые моменты, обращали внимание. Кто помнит, о чем мы говорили? Ага, что является... Ну да, это мы уже раньше с вами, когда рассуждали, то мы рассматривали о том, что не является, чем не является настоящее покаяние, чем оно не является. И мы рассматривали такие моменты, о которых я... Оно не отвергает, первое, оно не отвергает обличение, оно не оправдывает себя никакими обстоятельствами, третье, оно не перекладывает свою вину на других людей. Оно не указывает на ошибки других, чтобы каким-то образом смягчить свою вину. Оно не считает свое наказание несправедливым. И настоящее покаяние, оно не замалчивает своей вины. И седьмое, оно не отказывается от того, чтобы возмещать ущерб. Поэтому мы с вами рассматривали уже раньше об этом, когда мы говорили, почему сегодня очень важно говорить о покаянии, потому что в целом сегодня грех, он уходит из нашего лексика. Не только, но общество сегодня, большой прессинг давит на общественное мнение, чтобы всячески его перестать о нем думать. И поэтому просто люди говорят о том, что то, что сегодня для тебя хорошо, это вовсе для меня не может быть хорошо, потому что у тебя своя правда, у меня своя философия и своя правда. И мы живем, и никто не имеет права никому ничего говорить. Вы знаете, могут миловать всех, кого угодно, любую тварь, любую гадость. Самое страшное, что сегодня общество не может терпеть, это тогда, когда ему говорят, ты делаешь плохо. Кто тебе сказал, что я делаю плохо? Это тебя не должно волновать. И самый злостный человек в глазах сегодня общественного мнения, это человек, который говорит о том, что я живу не так, а живу по авторитету и абсолюту Библии. И поэтому... Вот общество наше, постмодерное общество, философия, которая взята была на вооружение во всех public school и во всех, скажем, университетах страны Америки, оно сегодня доминирует постмодерное понятие. Это когда нету никаких абсолютов, это тогда, когда люди не должны говорить о грехе, а это остается только, ну, лишь внутри тебя самого. И поэтому в наших церквах, как ни секрет, оно уже о грехе мало говорят. Говорят о каких-то заболеваниях, о каких-то несовершенствах человеческой личности, но то, что творится в мире, оно потихоньку наносит свою пыльцу, скажем, на наше сознание. И мы перестаем видеть грех в том неприглядном свете, как он предстает для нас на страницах Священного Писания. Вы знаете, когда грех приходит, то грех как бумеранг. Где бы мы его ни сделали, но у греха всегда есть начало новое. Он как споры грибные, срезаешь гриб, а вырастают сотни, десятки новых. Понимаете? Точно так. Это как гидра многоголовая, с которой бьется мифический герой, отсекает одну голову, но на каждой голове отсеченной вырастает десятки новых, свежих голов. И поэтому Библия говорит о том, что самими силами человек победить грех не сможет. И поэтому Бог к нему вышел навстречу. Братья мои, сестры, и очень страшно, что в какой бы фазе грех не был, тайный ли он, явный ли он, его последствия всегда будут. Я вам только напомню сейчас, опять же, обращаясь к нашему герою, который написал этот псалом, 50-й, это царь Давид. Вы помните, когда вечером он встал прогуливаться по кровле дома? 12 глава 2 книги Паралипоменон говорит о его падении. И когда он прогуливался, встав с постели своей, он увидел купающуюся женщину. Это случилось тогда, когда он находился на кровле дома. И об этом я полагаю, что никто не знал. Он окружил себя преданными мужчинами, слугами, и они умели молчать. Я думаю, почему? Потому что Давид сам о себе в 31 псалме говорит, когда я молчал. Но это не значит, что Бог тоже закрыл глаза, когда Давид не хотел, чтобы кто-то видел это. Посмотрите, когда пришел к нему Нафан, и Бог говорит через своего раба-пророка, говорит, ты сделал это тайно, а я сделаю явно. Помните, когда Давид должен был босой бежать из Иерусалима, а куда сын поставил палатки и вошел? На кровлю дома. Папа грешил на крыше дома, и сын зашел на крыше, в шатры, к женам отца своего, и это сделал пред всем Израилем. Он тайно, а сын его делал те же поступки, но явно, открыто пред всем Израилем. Это говорит сегодня о том, насколько неприглядный и страшен грех, в какой бы форме он нами не творился. Когда никто нас не видит, или тогда, когда нас видят, он одинаково страшен и одинаково серьезен, и он обязательно убьет в нас что-то доброе. В прошлый раз, когда я с вами говорил, то мы говорили о четырех просьбах истинно кающегося грешника. Когда истинное покаяние, оно определяет, у него есть четыре правильных мотива, и мы первый из них уже с вами смотрели. Я только еще напомню вам. Это третий стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих». Вы знаете, это не игра слов. Давид понимал и осознавал, что для него прощения нет. И я в прошлый раз уже вам напоминал это место Писания. Когда мы читаем с вами о перечне жертвоприношений, то начиная с книги Левит, с 3 главы и выше, то там идет моменты, которые могут встречаться в жизни людей, но везде идет грех как ошибка. Когда человек согрешил по ошибке, осознанный грех не имеет жертвы. Любой проступок, даже неосознанный, он всегда имеет одну причину, фатальный исход. Похоть, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И другого не может быть. Бог определил так, и для человека это страшно. И поэтому Давид говорит, если бы я понимал это, если бы можно было сегодня грех искупить, тысячами животных я бы дал это, но он понимал, что его состояние вины настолько серьезно, что жертвы тут не помогут. И он делает самый правильный вывод, он говорит, помилуй меня, Боже. Вы знаете, почему он так делает? Потому что мы с вами читали вторую книгу Паралипоменон, 7 главу. По-моему, там 15 стих. Когда Давид, Господь ему перечисляет, что я дом твой воздвигну, я укрепрочу твое царство, я сделаю имя твое великим, я сделаю народ твой большим и знатным. А потом говорит, что но если сыновья твои или ты сам начнешь грешить, то я посещать буду жезлом и ударами твое беззаконие, но милости своей я не отниму от тебя». Когда мы читаем с вами 22-й псалом, автор этого псалма Давид опять же говорит, «Господи, так благость Твоя и милость Твоя да сопровождают меня всю жизнь мою». Мы в этих двух благах нуждаемся. И мы с вами, знаете, вот когда читаем, что «помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Вы знаете, грех был столь велик, что Давид нисколько не умаляет своего проступка, он говорит, Господи, великая милость может только покрыть мой проступок. И дальше он еще говорит, что по множеству щедрот твоих. Вы знаете, благодать Божия, она всегда отвечает на вину и на грех человека. А милость Божья, она всегда проявляет к человеку сострадание. Вы знаете, я когда рассматривал эти стороны, я хотел бы вам еще некоторые моменты, ну, показать из этой милости. Смотрите, милость, любовь, обращенная к тем, кто испытывает надлом, страдания, несчастье, горе из-за своей человеческой порочности, развращенности, греховности и переживает чувство вины. Благодать – это любовь, обращенная к тем, кто ее не заслуживает. Благодать – это любовь для виновных, это сострадание, это милосердие, это участие. Вы знаете, когда на поле боя истекают поверженные бойцы, кому-то отсекли руку, кому-то проткнули легкое, кого-то ударили в живот, кому-то рубанули по ноге, по спине, по груди, и они уже не способны драться в сражении. Они лежат, кто-то проткнут через всю грудь копьем. Они лежат, и они нуждаются в помощи. Ни один поверженный на землю, раненый солдат, он не способен себя, ну, обслужить. И вот Бог смотрит, когда на человека, который практиковал грех в своей жизни, он лишился многих благословенных переживаний, которые нам, как детям Божьим, свойственны. Посмотрите, когда человек делает грех, тогда он бросает вызов Богу. И Бог становится врагом ее. Они враждуют друг с другом. Бог гневается на нечестие и беззаконие человека, а человек враждует, идет против Бога. И когда он находится в таком состоянии, то ему нужны две вещи. Это милость Господня, которая смотрит на него и дается ему незаслуженно. И участие – это когда человек подходит кто-то и начинает перевязывать, обрабатывать раны. Вот именно такое состояние грешнику Бог проявляет, когда он говорит «по множеству щедрот твоих». И Давид это понимал. Какой результат того, что Давид обращался к милости Господней? Результат у этих двух благодетелей, о которых мы говорим, милость и щедроты Господни, они двоякую работу производят в жизни грешника. Первое, они ведут к тому, что человек, Господь, Бог, на основании милости своей прощает грешного человека, кающегося человека. И второе, он восстанавливает общение с ним. Вы знаете, христианство – это не религия, как мусульманская, или как буддистская, или как конфуцианская. Христианство – это relationship, это общение с живым Богом и Его Сыном Иисусом Христом. Это точно так же, как мы общаемся сегодня друг с другом. Я с Васей, или с Валерой, или с Надей. Без разницы, мы имеем общение, мы делим все. Мы открыты друг для друга. Вот Божье общение, когда человек согрешает, он лишается этого. Бог с ним не может общаться, и человек становится врагом Богу. Но когда человек обращается к нему, благодетели, они дают результатом. Прощают согрешение человека и делают его способным снова иметь общение с Богом. Кажется, но если все уже есть, то о чем может быть еще речь? Вы знаете, мы должны быть особо Богу благодарны за то, что у нас есть этот покаянный псалом. Вообще их в книге Библии, где 66 книг, их немного. Всего 6 покаянных псалмов. Но каждый из них по своей глубине и контрасту, он очень существенен и значителен. Братья мои, сестры, всякий раз, когда мы что-то делаем, согрешаем, приступаем к повелению Господне, что-то в нас происходит такое, о чем Давид в своих псалмах говорит сегодня, чтобы мы могли трезвыми глазами смотреть на Божию истину, чтобы мы могли бояться греха, как бояться радиации, как бояться бешеной собаки, как бояться заразной болезни. Вот так мы должны бояться греха. Мы должны смотреть на всякий грех глазами Бога. Не так, когда люди смотрят и смеются над грехом. Есть такие безумцы, есть такие люди, о которых Библия говорит, что для них греховные дела как забава. Они восторгаются злым развратом. Человек, боящийся, он помнит Бога, он помнит о том, что когда-то будет суд, когда Бог вызовет на этот суд тайные дела человека. Сегодня уже читал нам Денис, когда он читал Малахия 3 главу, 16 стих. Пророк Малахия говорит: «Пред лицом Господа пишется памятная книга». Оказывается, у Бога есть книжки там. У Бога есть там канцелярия, где он, наблюдая за людьми, что-то там отмечает в своей книге. И я бы хотел, чтобы сегодня, когда вы находитесь в нашем собрании, могли бы по-серьезному посмотреть на это. Значит, мы сегодня переходим ко второй просьбе. Мы Псалом 50 читаем 3 стих же опять. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои». Как мы уже сказали, что наши проступки, наши грехи, они не проходят бесследно, в первую очередь для нас самих, которые творим грех и приступаем к заповеди Господне. Оно точно так же стоит чему-то для Господа. Если сказать сегодня в сжатой форме, когда мы делаем грех, вы знаете, мы тогда, когда мы делаем грех, мы, значит, приходим и разрушаем то, что Иисус Христос строит. Потому что Иисус Христос в этот мир пришел для того, чтобы разрушить дело дьявола. И когда дитё Божие начинает грешную жизнь, практиковать грех, он начинает разламывать то, что Сын Божий строил. И по-другому это нельзя назвать. И поэтому вот эти последствия, которые имеются, уже скажем, ну, если Бог помиловал, если Бог простил, если Бог пожалел, приголубил, обласкал, перевязал, полюбил, наконец. Ну, о чем еще можно просить-то? И вот Давид, посмотрите, в этом псалме, в 3 стихе, он говорит: «Изгладь все беззакония мои, изгладь беззакония мои». Я думаю, что здесь, когда мы с вами разговариваем о том, что эта просьба, когда мы говорим об этом слове «изгладь», это значит «вытери», это «загладь». Это указывает на то, что интересная особенность была в древние времена. Это когда сегодня мы пишем, знаете, на пергаменте, на бумаге. И раньше люди писали на коже, выделывали кожу тонко. Но еще раньше, вы знаете, удивительно было, люди тоже писали и делали записи. Люди посылали письма, но они необычно, им доступна была глина, обыкновенная глина, которую мы находим глубоко под землей или на берегах рек и озер. И они брали глину, раскатывали, делали маленькие. И эти маленькие пластинки глины, они были очень ровные и гладкие. И когда они их раскладывали, то можно было на глине, которая влажная, можно было что-то делать. Делать какие-то математические расчеты, прибавлять или отнимать, или делить. Можно было писать какие-то письмена. И когда ты написал письмо острым чем-то на глиняной пластиночке, то достаточно было ее положить на солнце, и она становилась твердой и прочной. Вот это было письмо. Такие письма посылали из одного деревни в другую, или из одного города в другой. На этих глиняных пластинках были донесения государственной важности. Кто-то, какой-то чиновник там или военный, писал докладную своему государю. И эту пластинку, опять же, это письмо глиняное, относили государю. Там были очень практичные действия, которые могли быть, коммерческие деятельность, она тоже отражалась на глиняных документах. И таких документов находили очень много. Знаете, их нашли более 15 тысяч, недалеко от Иерусалима, в пещере, нашли более 15 тысяч документов, которые разные стороны жизни социальной того времени охватывали общество тогдашнее. И мы говорим сегодня, ну, интересно, и когда Давид понимал, что есть что-то написано, что-то есть то, что не дает ему спокойно себе. И он говорит: Господи, возьми и изгладь мои беззакония, мои грехи, мой бунт, изгладь его, вытери его, загладь его. То посмотрите, Библия говорит о том, что сегодня, когда мы живем с вами, братья мои и сестры, в наше время, вот эта сторона, она не перестала быть, она актуальна. Почему? Потому что мы сегодня уже слушали это место, что пишется пред лицом Божьим памятная книга о боящихся Господа. Вы знаете, когда мы смотрим на страницах Священного Писания, то 17 глава книги пророка Иеремии, она говорит об одной категории людей. 17.1. Книга пророка Иеремии. Говорится о грехе Иуды. Это целый род среди 12 сыновей Иакова. Грех Иуды, 17.1, написан железным резцом. Алмазным острием начертан на скрижали сердца их, на рогах жертвенников их. У греха, как мы видим, есть последствия. Грех что-то сделал на нашем сердце. Он нанес свои письмена, он нанес свои штрихи. И это создает определенные трудности для того, чтобы человек Божий жил полноценной жизнью. Мы с вами читаем. Если мы с вами смотрим на то, насколько серьезно в очах Господних жизнь каждого из нас, мы должны с вами заметить. Посмотрите, доказательство какое? Матфея 12:36. Иисус Христос говорит: «Говорю же вам, всякое праздное слово, какое скажут люди в день суда, дадут они ответ в день суда». Если даже слова наши не обдуманные, а просто так сказанные на ветер, то каждый человек будет отчитываться, как он употреблял слова, как он пользовался речью, которой Господь его наделил. Точно так же мы с вами можем заключать, что наши действия греховные, они записываются. Вы знаете, когда мы читаем с вами 20 главу книги Откровения, там написано так: «И открыты были книги, и принесена была книга жизни, и она открыта, и судим был каждый сообразно написанному в этой книге». Где эти книги сегодня? Вы знаете, я работаю на автобусе, и у нас в каждом автобусе есть GPS и есть камера. Говорят, что со следующего сезона каждый автобус, а их у нас сотни автобусов, каждый автобус будет оснащен 8 камерами. 4 будет внутри и 4 снаружи. То есть со всех сторон. Меня могут в течение дня постоянно смотреть. И лицо мое, как я веду себя за рулем. И могут контролировать меня за 3 месяца, как я ездил. Где я тормозил, где я проехал на красный, где я не остановился на стоп-сигнал. Для этого только достаточно взять, и меня могут проверить в любое время. Больше того, мой автобус без меня могут остановить там, где они захотят. Они, во-первых, знают, где я еду, потому что они видят, и если вы были в даунтауне, вы видите, где какой автобус идет. Там есть такая большая, iPod здоровенный такой на экран, так скажем, 42, наверное, телевизор, если взять по диагонали. И там все показано, где какие автобусы идут. И люди видят это. Но подумайте об этом, что люди знают о том, и они даже могут войти в систему. Они могут видеть меня. Я могу получать от них письма. Кто-то контролирует мою работу. Кто-то может проверить мою работу. Но это одно дело. А вы когда-нибудь думали о том, что у Бога есть тоже книги? А где этот архив сегодня? Если люди говорят, что каждый человек, вот большая компания, они переплетают документы и где-то в своих складах хранят эти архивы. Да и мы дома храним по нескольку лет вот свои таксы. Когда оформим, мы думаем, а вдруг кто-то потеряет. И храним там 5-7 лет. И у нас вот скапливаются большие стеллажи наших таксов. Потому что там очень солидная папка с документами. А где же вот то, что мы делаем в процессе своей жизни? Ну хорошо, ты там на автобусе работаешь, там у вас особый учет. Возможно. Но ведь и в моей жизни, и в твоей жизни этот архив, это наше сердце. Это там все написано. Это на сердце пишется острием алмазным, очень тонким. И это сердце, оно представляет для себя настолько, это не такое сердце мягкое, которое у нас бьется. Мы с вами прочитали, что алмазным наскрежали сердце их. Я когда читал перевод этого места Писания, то здесь сказано, что это сердце, эта надпись такая же серьезная, как ее написать на камне, как на мраморе написать. И чтобы ее стереть, нету таких средств у людей, чтобы наши вот эти надписи, которые у нас на сердце лежат. И вы знаете, только Господь в Слове Своем говорит, что Он способен эту надпись стереть. Посмотрите, написано у Исаия в 43 главе 24-25 стих. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну более. Если сегодня мы понимаем эти стороны, посмотрите, выступает опять же на помощь, опять же наш Господь Бог. Он говорит о том, что вот эти вот моменты привести в порядок, в должное состояние сердца, которое грешило раньше, может только Бог. И он говорит, я изглаживаю эти грехи. Посмотрите, книга Откровения, 3 глава, 5 стих, там сказано о том, кто побеждает, написано, того имя я не изглажу из книги жизни. Всякий раз, когда мы совершаем, впадаем в грех, то написано, душа согрешающая умрет. Езекия 3:20. Душа согрешающая умрет. Возмездие за грех – смерть. И если мы читаем Езекииля 18 глава, там тоже опять говорится о том, что человек, который делает проступки, он умирает. Но заметьте, Бог делает операцию свою. Он берет и из сердца изглаживает его. Он его смачивает своей драгоценной кровью. И надписи, которые были против нас, он их изглаживает. И Писание прямо говорит, что я изглаживаю как туман, как пар и как облако. Если вы сегодня любовались облаками, на завтра выйдете, вы на этом месте облако не увидите. Оно уже поменяло свою конфигурацию, и те облака уже давно ушли. Нету следов от тумана. Ничего не остается, ни памятников, ни следов. Туман рассеялся, потому что заря взошла, взошло солнце, и туман исчез. Вот точно так Бог делает эту операцию на сердце человека, который приходит к нему с просьбой изгладь беззакония мои. И Господь это делает. Я думаю, что когда мы с вами рассматриваем, то нам никогда не нужно полагаться на свои заслуги, они нам не помогут. Единственное средство, о котором мы с вами читаем, это Господь здесь говорит, я сам изглаживаю беззаконие твои. Что нужно сегодня? нужно прийти и свое сердце показать специалисту, Господу, чтобы он мог эту операцию сделать. Очень важно. Дорогие мои, если сегодня мы живем в дисгармонии с Божьим Словом, если сегодня наша жизнь, она хаотичная, неподотчетная, вы знаете, в жизни всего мира будет день, когда все народы перед Ним предстанут, и Бог будет судить живые народы. Это опять же книга Откровения, 5 глава, 1 стихи. Там написано: «Мертвые воскреснут, и они станут, сядут на престолах и будут судить живые народы». И там в Откровении, в 25 главе написано, что люди, которых жизнь была наполнена беззакониями, преступлением, бунтом, непослушанием против Господа, написано в 46 стихе: «И пойдут сии в муку вечную». Это реальная картина человека, сердце которого не изглажено, сердце которого было отмечено этим алмазным резцом. Это твое сердце. Это мое сегодня сердце без греха, без благодати, без милости, без Божьих щедрот. Что нужно сегодня? Обратиться с точно такой же просьбой к Отцу Небесному, чтобы Господь изгладил все наши беззакония. И следов не остается. И беззакония твои не придут мне на память, и не вспомяну о них никогда, говорит Господь. Поэтому, когда мы сегодня смотрим, одно состояние греха, оно всегда человека старается увести дальше. И чем дальше человек отходит от Бога, от церкви, он рискует погибнуть там навсегда. Но Бог его зовет назад. Вы знаете, вы помните, как люди в Израиле уходили далеко из израильской земли. А наоборот, люди, которые жили в стране беззаконной, среди нечестивого народа, они наоборот шли, чтобы успокоиться под крыльями израильского Бога. Только тут благодать, только тут спасение, только здесь Бог может услышать тебя. И поэтому эта она очень о многом говорит сегодня, братья мои и сестры. Может быть, и сегодня у тебя есть возможность. Смотришь на свое сердце, сколько там грехов накопилось, сколько там беззаконий осело. Время сегодня взыскать Господа. Как мы уже с вами отметили, что Бог прощает и не вспоминает. Бог милует и любит, восстанавливает общение. И Бог приводит в порядок сердце. Какое у тебя сердце? Мы сегодня храним глаза свои. Нас говорят: берегите ваши глаза. Нас призывают сегодня беречь сердце. Нас призывают сегодня беречь свое здоровье. Бог сегодня заботится о твоем сердце и о твоей бессмертной душе. Посмотри сегодня на Его Слово. Прими эти слова и помолись сегодня в этот вечер молитвой, какой молился Давид. Изгладь беззаконие мои. Да будет имя Его прославлено отныне и вовек. Аминь.